Судьба. Мы думаем, что мы все понимаем, что такое судьба, но я вас сейчас как разочарую или как обогащу, что ли, этим понятием. Во-первых, надо понимать, что моя религия – это так, как я понимаю свою судьбу. Как вот это вот, или рок, или я могу, или вместе как-то. Это и есть религия, настоящая религия. Это и есть настоящая связь с Богом. Поэтому я выделил в отдельную лекцию вот, «Люди судьбы». Люди судьбы. Это действительно верующие люди. И дело в том, что мы подвержены каким-то теориям, каким-то философиям, каким-то религиям. И в каждой религии слово «судьба» трактуется, есть очень большие расхождения. И поэтому я сейчас прочитаю у разных народов. Например, судьба в Древнем Востоке, Индия, Индия, Индостан. Общей чертой в представлении о судьбе в архаических цивилизациях Древнего Востока является слабая выделенность личностного характера, в результате чего человек мыслится во многом бессильный перед судьбой, чья власть нивелирует всех без различия. И поэтому исконом очень сильно заинтересовалась английская королева, Обама. Подходит, понимаете? Вот так и все. Что человек? Да, ничего не может сделать. Ни христианство, ни мусульманство даже. Где его... Наиболее древние представления о судьбе зафиксированы в шумерских текстах 3-го, начала 2-го тысячелетия до нашей эры, где обозначено слово «нам», которое было связано с ангелом смерти. У шумеров появляется и позитивное представление о судьбе. То есть благоприятной судьбе, другое уже слово, связано с требованием максимально соответствовать своей сущности. То есть просто так живешь, вот тебе нам, то есть ангел смерти, просто помрешь, да и все, да? Смерть косой придет. А если будешь соответствовать своей сущности, то будет благоприятная судьба, уже без косы придет что-то другое. Не огорчайтесь. Если у человека есть оптимизм, значит, хорошо. Так. В Древнем Египте судьба Шаи считалась определенной с самого рождения человека и выражалась в сочетаниях, со считанных наперед годах его жизни. Однако египтяне признавали за богами возможность пересматривать уже принятые решения о судьбе того или иного человека в зависимости от своей милости или немилости. «Пусть он, Бог, не считает моего шаи», — молили они. При этом, как в Месопотамии, степень благосклонности Бога зависела и от самого человека, и от его образа жизни. Но везде говорится, что жить надо все-таки как-то прилично. Судьба судьбой, но имей совесть, да? Судьба в античном мире. Античный мир — это уже западнее, мы знаем, да? Там по-другому оказывается. Основные слова для обозначения судьбы в гомеровском эпосе — это значение «часть» или «доля». Считается, что их две было судьбы. Считается, это были богини Пряхи, они пряли, чей образ возник из древнего индоевропейского обычая ткать магическую одежду, оберег к рождению ребенка. У Гомера персонифицированные Айса и Мойра повышаются в статусе и становятся космическими божествами жребия, чьему решению подчиняются даже верховные боги Посейдон, Зевс и Аид. У Геоцида образ гомеровской Мойры расстраивается. Теперь одна богиня придет, другая отмеряет, а третья перерезает мир жизни. Категория необходимости и вселенской справедливости получила дальнейшее развитие у древнегреческих философов. А что китайцы на этот счет думают? Вот как вы угадаете, что у них посвободнее были или наоборот по прижимости с судьбой? Посвободнее?
По прижимости.
Правильный ответ. В классической китайской культуре понятие судьбы передается единственным иероглифом «мин» и обозначает предопределение, допускающее возможность свободы. Фатальная необходимость, присущая европейскому пониманию судьбы, отсутствует, так как предполагается, что предопределение можно изменить или уклониться от него. Древнекитайские философы Конфуций и Мэнзи считали долгом благородного мужа познавать все веления неба, но следовать только правильно. В современном китайском языке к знаку «минг» добавляется «уин», в котором заложена идея движения, перемен. Тем самым понятие судьбы все более релятивизируется. Судьбу можно изменить. Во многим она во власти человеческих усилий. Главное — вести себя правильно и хорошо. Фактор случайности китайцы с судьбой совершенно не связывают. Китайцы-то, оказывается, молодцы. Но вы знаете, мне кажется, до китайцев просто руки не дошли у сатанистов. Везде были молодцы. Вот эти, мы говорим, древние, а древние они, мы не знаем. Арабы. Ну, арабы. Все по воле Аллаха, да? Как вы думаете, эти-то как? Насчет судьбы. Вы заметили, что они очень это подвижные? Подвижные. Они более бесстрашные, а они не вот это. Судьба судьбой, а они, у них энергия ж. В доисламских арабов бытовали два представления судьбы. Мана – это конкретный удел, персональная доля каждого. И дахрун – безличное время, властвующее целиком над миром. Судьба каждого и судьба мира. И вот главное угадать их – это срастить. В Коране они преимущественно отрицаются в пользу новой концепции судьбы. Кадар – божественное предопределение абсолютной воли Аллаха. Заменяя собой слепую языческую судьбу, Аллах, в понимании мусульман, воплощает высшую справедливость, пусть не всегда даже понятную человеку, переждать превратности неведомой воли божества и дождаться его справедливой милости, помогает сабр, мужественное, благочестивое терпение. Ну и христианский мир. Это вроде как бы ближе к нам. Хуже или лучше вот всего прочитанного?
Все по воле Божьей.
Все по воле Божьей. Ну, правильно. Всякому свое время, время всякой вещи под ним, а время рождаться, время умирать. Экклезиаст. Но кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, написано. Ну, что-то я не наблюдаю этого в реальности. Да. Но там есть еще притчи. Самый умный там экклезиаст. Притчи говорят, что жизнь и смерть в руках самих людей, поэтому нечестивые уходят из жизни раньше срока, становятся живыми мертвецами. Ну, если судьба, например. Вот я взял такую заметку, как бы к этому к месту прилепить. Американский социолог Джеймс Стаунтон, проанализировав данные о железнодорожных и авиакатастрофов за 1958 год, выяснил, что все самолеты и поезда, потерпевшие аварию, обычно заполнены на 61%, тогда как благополучные на 75% и больше. Загадочные 14% в случае сдачи билетов, опозданий, которые не всегда можно объяснить, невероятные происшествия, вдруг помешавшие человеку сесть на самолет, который через несколько часов разбивается. То есть что-то это есть, да? Что-то это есть. И знаете, я еще хочу сказать, кто опоздал? Люди судьбы. Опоздали, не взяли билеты. Люди судьбы. Люди судьбы. Итак, понятие о судьбе – это понятие чисто религиозное. Вернее, настоящей религии. Мы знаем, что... Сейчас. Мы знаем, что в мире существует... Одна религия сейчас. Мы говорим иудаизм, там, христианство и все. На самом деле это сатанизм, или, ну, который прячется под иудаизм. Потому что сатанистов представляют именно иудеи на самом верху. Вот. И поэтому а не прочитать ли нам, какая на самом деле религия? Я обращаюсь к Льву Толстому, Лев Николаевич Толстой, именно за эти дела его и отлучает от церкви. Христианская, православная церковь отлучала Льва Толстого, потому что он говорит, что такое ложная вера, что такое настоящая религия. И настоящая религия, она связана с как мне жить, вот есть эта судьба или нет. Смотрите, что он пишет. Это его книга, за которую тоже его, кстати, называется, как же эта книга называется? «Путь жизни» она называется, да? Похоже на судьбу. Из книги Льва Николаевича Толстого «Путь жизни». Маленький тут несколько абзацев. Он говорит, «Последствия исповедания ложных вер» – это глава. «Жизнь стала наша дурной, хуже даже языческой, от того, что вместо истинной веры у нас есть только ложная вера, обман веры. Служители церквей всех исповеданий, в особенности в последнее время, стараются выставить себя сторонниками движения в христианстве. Они делают уступки, желают исправить вкравшиеся в церковь злоупотребления и говорят, что из-за злоупотреблений нельзя отрицать самого принципа христианской церкви, который только одна может соединить всех воедино и быть посредницей между людьми и Богом. Но все это явно несправедливо. Церковь не только никогда не соединяли, но всегда были одной из главных причин разъединения, ненависти людей друг к другу, войн, побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и тому подобное. И церкви никогда не служат посредницей между людьми и Богом, чего и не нужно, и что прямо запрещено Христом. Христос открывает свое учение прямо, непосредственно каждому человеку. Церкви же ставят мертвые формы вместо Бога. И не только не открывает, но и заслоняет от людей Бога. И потому церкви, возникшие из непонимания и поддержания поддерживающие это непонимание своей неподвижностью, не могут не преследовать и не гнать всякое истинное понимание христианского учения. Они стараются скрыть это, но это невозможно, потому что всякое движение вперед разрушает их существование. Никогда люди не делают злых дел с большим спокойностью и уверенностью в своей правоте, как тогда, когда они делают их по ложной вере. Без вот этой веры, без религии, ты бы понимал, что это зло. Как в семье, так на работе, так и везде. Понимаете? Вот сатанизм. Люди, верующие в злого безрассудного Бога, проклявшего род человеческий, обрекшего своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение, не могут верить в Бога любви. Человек, верующий в Бога, вдохновленный Ветхого Завета и святость Давида, завещающего на смертном одре, одре убийства старика, оскорбившего его, и которого он сам не мог убить, и тому подобные мерзости, которым полон Ветхий Завет, не может верить в нравственный закон Христа. Человек, разрушающий, человек, верующий в учение и проповеди церкви о совместимости с христианством казни, войн, не может уже верить в братство всех людей. Человек, наученный церковью тому кощунственному учению о том, что человек не может спастись своими силами, это кощунственное учение, не может спастись своими силами. То есть, есть другое средство, которое неизбежно будет, и что есть другое средство, неизбежно будет прибегать к этому средству, а не к своим силам, на которые, его уверяют, грех надеяться. Учение церковное, всякое, своим искуплением и таинственным, исключает Христово учение в его истинном смысле. Тесные врата и узкий путь, который ведет в жизнь, это путь доброй жизни. Просторные врата и широкий путь, по которому шествуют многие, это церковь. Это не значит того, что в самой церкви, в ее положении заключается что-нибудь такое, что губит людей, а то, что вступление в церковь и признание ее положений и исполнение ее обрядов считается людьми средством освобождения от своих основных нравственных обязанностей. Еще раз на бис. Что губит людей? То, что вступление в церковь и признание ее положений или исполнение ее обрядов считается людьми средством освобождения от своих основных нравственных обязанностей. Потому что нормальный там человек, атеист, он совесть ему говорит, вот это дело, я весь это, я в Боге, там, а это потом, подождите, стоять смирно. Я там жапу читаю, что-то такое, понимаете?
Какая это работа Толстого?
Это его книга называется «Путь жизни». Книга Льва Николаевича Толстого «Путь к жизни». Она такая не это самое. Ну и я еще чуть-чуть из этой же книги, чтобы как-то два раза. Он, ну, вставки такие делает. Сама Библия. «Не называйтесь учителями, ибо у вас один учитель Христос. Все живы, братья, и отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». А сейчас учителей развелось, да? «Не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник Христос». Так учил Христос. А учил он так, потому что знал, что как в его время были люди, учившие людей ложному закону Бога, так и впредь будут такие люди. Он знал это и учил тому, что не надо слушать людей, называвших себя наставниками, потому что учение их затемняет то простое и ясное учение, которое открыто всем людям и заложено в сердце каждого человека. Никогда не узнаешь Бога, если будешь верить всему тому, что тебе будут говорить про Бога в церкви. Узнать Его можно тем, что исполнять закон Его, а тот закон, который знает только сердце твое. Сущность учения Христа в том, что Он показал людям то божественное совершенство, к которому, вот сейчас внимание, большое расхождение со всеми абсолютно религиями, со всеми, которые нам предлагают совершенствоваться. Прочитаю, как это Толстой. Сущность учения Христа в том, что Он показал людям то божественное совершенство, к которому в своей жизни должны приближаться люди. Приближаться. Люди же, не желающие следовать учению Христа, понимают учение Христа, как правило, по которому Христос как будто бы требует от людей божественного совершенства. И, понимая так превратно учение Христа, откидывают все учение как неисполнимую мечту. Или, признавая совершенство недостижимым, исполнять правила, называемые христианскими. Или просто правила, что совершенными не может. Приближаться, приближаться, приближаться. Вот в этом. Вот это настоящая религия. А сатанинская религия... Не в обрядах сатаниста. Это они уже там развлекаются. Жертвы человеческие там за стрельбу там устраивают, за детьми там изнасилование. Это вот у них уже так. Обряды. А настоящая религия – это наше правительство. Потому что я сейчас прочитаю, смотрите, которое отделено от людей. Я сейчас прочитаю афоризмы про правителей. Кшатрии. Правители – это кшатрии. И что отличает от кшатрия, от некшатрия? Самое главное качество кшатрия – это милосердие. Милосердие. Милосердие, сострадание. Когда он не может жить лучше, чем живет его подчиненный. Он живет даже хуже всех подчиненных, и даже не потому, что это не надо, а потому что ему так вот некогда. Рабочий имеет больше свободного времени, он еще дитё по сравнению с ним. Но этим местом, кшатриям, сдано-то сатанистами. И социальная организация государства – это и есть сатанинская религия, самая настоящая, в которую мы уверовали. И вот я сейчас прочитаю, просто чтобы вы сразу поняли, что такое правители. Афоризм о правителях. Я не буду читать законодательство, конституции какие-то. Что умные люди говорят о правителях? Что это такое вообще? Например, Кристиан Фридрих Геббель. Все правители требуют слепой веры. Со сменой правителя для бедняка не меняется ничего, кроме имени господина. Правителей, которые мало расточают наказание, следует называть не добрыми, а удачливыми. Мудрых и способных людей, а вот умный китаец, смотрите, умный китаец. Вот то, что нам запрещено. Мудрых и способных людей надо выдвигать на должности, независимо от их положения. Сразу, не ждать. Раз, нашел, вот тебе правитель. Ленивых и неспособных людей нужно немедленно отстранять от должности. Немедленно, не ждать, что исправится еще. Главных злодеев нужно казнить, не дожидаясь их перевоспитания. Какие принципы? Обычных средних людей нужно воспитывать, не дожидаясь, когда к ним придется применить меры наказания. Смотришь, кто перед тобой и что надо делать. Не дожидаясь, пока он сам там наблюдает, так что с ним Бог там занимается, как-то там, да? Ну, если это твоя ответственность. Царям честные люди подозрительнее, чем дурные, а чужая доблесть всегда их страшит. В темные времена народами лучше всего руководили с помощью религии. Ведь в полной темноте слепой является лучшим проводником. Он различает дорогу и тропы лучше зрячего. Однако поистине глупо, когда уже наступил день, все еще пользуется в качестве проводника старыми слепцами. Генрих Гёйне. А нами руководит религия до сих пор. Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть необходимость выглядеть обладающей ими. Макиавелли. Армия – это инструмент превращения глупости правителей в страдания народов. А вот еще про армию. Это говорит это Уинстон Черчилль. Диктаторы ездят верхом на тиграх, боясь с них слезть, а тигры тем временем начинают испытывать голод. То есть периодически армия, сама армия, ну как вот было в случае вот в Африке, вот, это как раз тот случай, он был там. Александру, это Плутарх говорит, Александру, я даже не понял, это Македонскому, наверное. Некоторые ставят в упрек чрезмерную склонность к вину. Вину. Но в своей деятельности он оставался трезвым, и его не опьяняла власть, вкусив которой не могут совладать многие другие правители. То есть самое главное в правителе что? Он не опьяняется властью. Но это может быть только человек, опьяненный Богом. Ну, я не знаю. А я не уверен, что это вообще Александр Македонский. Да. Просто Александру. Кого имел в виду, непонятно. Того, кто крадет крючок с пояса, казнят. А тот, кто крадет царство, становится правителем. Самое ценное в стране – народ. Затем следует власть. И наименьшую ценность имеет правитель. Мэн-цзы. А вот просто... Тайна учителя в том, что учить невозможно. Тайна правителя в том, что управлять невозможно. Можно только принуждать. Принуждать, казнить и все такое, но это слово «управлять» к этому не подходит. Все, что я сейчас читаю, это имеет место быть, это и есть сатанизм. Мы к этому так привыкли и думаем, что это нормально. Это ненормально. Это ненормально. И это религия, это не политика. С каких пор мы к этому привыкли? Об уме правитель судит по тому, каких людей он к себе приближает. Опять Макиавелли. Ну, посмотрите окружение. Да? Правителя можно сравнить с лодкой, народ с водой. Вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть. Правитель нуждается в мудрецах значительно больше, чем мудрецы в правителях. Лучшее правительство – то, которое управляет меньше всего. Оцените, да? А вот интересное, оно длинное, это изречение Козьма Прыткова, это целый абзац. Но он говорит о как себе правитель представляет народ русский. Интересно. И поэтому я вот такие большие пропускаю, а это И странно, и даже, может быть, сразу с первого раза непонятно, но в этом есть смысл. Вне народа, вне общественной жизни может быть только одно лицо, индивид. Только власть монарха есть власть неограниченная. Только монархический народ может отделить от себя государство, предоставить себе жизнь нравственную, общественную и стремление к духовной свободе. Такое монархическое правление и представлял себе народ русский. Всей взгляд русского человека есть взгляд человека свободного. Признавая государственную власть, он удерживает за собой свою совершенную независимость духа, совести и мысли. Козьма Прусков. Но это должен быть правитель, которого любят. Святой царь, у которых там пару сапог и нет дворцов там таких вот. Такой человек. Но если правитель зацеплен за роскошь, эта схема не годится. И раньше так и было. И вот была у меня лекция «Граф Дракула», да, помните? «Граф Дракула». Там был правитель как раз то, что надо. И народ добровольно. Его же сатанизировали. Монархи любят водить дружбу со всяким сбродом. Это у них в крови. В крови. Власть держится на силе, мудрости и деньгах. Поэтому сильные правители окружают себя воинами, мудрые творцами, а остальные мытарями, сборщиками налогов. Итак, правители, кшатрия, вот сатанинская. А где же альтернатива? Потому что, смотрите, мы говорили о людях судьбы. И самые главные люди судьбы, это Божьи люди, они могут быть живописцы, они могут быть иконописцы, они могут быть чем угодно, кем угодно, изобретателями, науками, ну, медики, там, все что угодно. Но самое главное, сейчас востребованы кто? Кшатрия. Почему? Потому что если будет сатанинское правление, то все, что достигнут эти божьи люди, будет служить кому? Сатанистам. И сколько бы они ни изобретали, это вот нанотехнологии, ну, чип еще помельче сделают там, да, какой-то. Поэтому самое главное вот эти вот люди, вот эти люди. И поэтому сейчас я зачитаю качество настоящего человека, и нам придется выйти. Там Кришна вот рассказывает, например, что ну, если ты со мной, значит у тебя сила, победа, чистота, победа, чего? Победа, значит ты воин. И рядом с ним вот этот вот. И поэтому, вот мы сейчас, я буду читать, а мы сейчас будем... Смотрите, что нас отделяет? Что нас отделяет от нашей судьбы? Что нас отделяет от Бога? Вот сейчас я прочитаю, а мы сейчас примерим себе, вот как, насколько это к нам, близко или не близко. Нас отделяет милосердие или отсутствие его. Милосердие. Потому что человек судьбы автоматически становится в чем-то лидером. А лидер это кшатрий. А самое главное качество кшатрия – милосердие. Так понятно, да? Милосердие. Вот. И Господь говорит, вот в Бхагавад-гите написано «я в людях» – это талант. А в старой Бхагавад-гите написано «я в людях» – человечность. Когда мы говорим «человечность», что первое, что попадает на ум? Сострадание, милосердие. Да, не какие-то, не человек. Вот это самое главное качество. Так вот, чтобы стать человеком, чтобы это вот с Богом, надо обладать этим качеством. Так что же такое милосердие? Сейчас сразу я прочитаю в общем таком глобальном смысле, что такое истинное милосердие. Милосердием называется такая добродетель, благодаря которой любовь, питаемая нами к самим себе, переносится на других, не связанных с нами устами дружбы и родства, и даже на совершенно неизвестных нам людей, перед которыми у нас нет никаких обязательств, и от которых мы не надеемся ничего получить и ничего не ждем. Тяжко, да? Вот это милосердие. Кто-то что-то сказал, я его не знаю, и завтра, может, не увижу. И вот к нему проявить милосердие. Вот это и есть милосердие. Всякое остальное милосердие. Понимаете, милосердие – это бескорыстное действие. Бескорыстное действие. Потому что и это вот такая тропинка к Богу. Бескорыстное. Милосердие – это гнев к боли другого. И от себя отрываю, раз, и пошел дальше. Безлимитный ресурс у меня как-то появился. Чем отличается человек-животное от человека-человека? Ну, секс, оборона, еда и сон – это вот он этим живет. И вот там нужен комфорт. А тут четыре качества человеческие. Какие? Помните хоть? Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. И только милосердие трансцендентно. Правдивость не трансцендентна, нет. Чистота не трансцендентна. Только милосердие. Милосердие. Когда, потому что эти вещи, они контролируются, их можно упаковать, их можно как-то предугадать. Милосердие – это вот такой порыв, который внезапно, я к этому ничего не готовил. Милосердие – это гнев. Гнев – это то, что я не могу. Если у меня нет гнева, вот, я убитый религией такой хожу, вот такой, у меня и милосердия не будет. Понимаете, чем опасна организованная религия? У меня милосердия не будет. Я там или про карму вспомнил, или на все воля Божья, или сделай потому, что это надо, а не потому, что вот этот порыв. Вот что объединяет. Не объединяет, а соединяет с Богом. Итак, вот что такое милосердие. Милосердие предпочтительнее справедливости. Источник зла есть тщеславие, а источник добра – милосердие. Все. А вот Плутарх интересно говорит. Эвмен просил о милосердии врага, которому принадлежало только его тело, и тем самым продал ему свою душу. А милосердие просить не надо. Милосердие – это то, что ты даешь, это как честь. Почтение просят, а честь ты имеешь и можешь дать. И милосердие – это не то, что… Вот. Милосердие не бывает чрезмерным. Фрэнсис Бэкон. Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте вперед даже учителя. Конфуций. Кто презирает ближнего своего, тот грешит. Кто милосерден к бедному, тот блажен. Удержи руки от лихаимства, и тогда простирай их на милостыню. Если же мы тем самыми руками одних будем обнажать, а других одевать, то милостыня будет поводом ко всякому преступлению. Лучше не оказывать милосердия, чем оказывать такое милосердие. Иоанн Златоуст. Поистине не люблю... А вот еще интересный духовный учитель Гитлера. «Поистине не люблю я милосердных, блаженных и в сострадании своем, совсем лишены они стыда». Фридрих Ницше. Вот есть такое мнение. Представить людям средства для существования – это называется милосердием. Никто не должен жить за счет милосердия других. То есть милосердие – это не то, что просят, это то, что дают. Порядочность и благородство – самое главное. Отличие божественных кшатрий от демонических. Понимаете, демонические кшатрии могут быть порядочные и благородные. Благородство. Да. Порядочность и благородство – это совсем не то, что милосердие. Нужно быть порядочным, благородным, но не быть милосердным. Все, ты не кшатрий. Вернее, ты кшатрий, но демонический, который сейчас. И теперь я хочу перечислить 5 функций судьбы. Интересно? У судьбы есть 5 функций, оказывается. Вот. То есть это целая вот такая диссертация. Вот. Исследователи выделяют 5 функций судьбы. Первое – распределитель. 2 – игрок. 3 – режиссер. 4 – взаимодавец. И 5 – судья. И это все. Вообще это как с нами обращается Бог, это взаимоотношения с Богом. Если у тебя хоть одна отсутствует вот эта штука, ты будешь недоволен жизнью своей. Человек судьбы недоволен жизнью чужих и это исправляет. А если ты своей будешь недоволен, то значит, у тебя что-то тут не хватает. Смотрите, что вам не хватает. Первое, распределитель. Это, просто сейчас это переведено на современный язык. Или дистрибьютор. Это понимание судьбы, свойственное для атеизма. Она наугад, вслепую распределяет всевозможные варианты жизни. И понимаете, это все должно быть. А в его действиях нет логики, зато много хаоса. Поэтому для такой судьбы характерна случайность и бессмысленность. Каждый человек получает от нее свою долю, участь. Поэтому судьбу распределитель называет уделом, участью. И это часть нашей жизни. То есть я хочу сказать, вот мы говорим о людях судьбы. Ну, мы задрали планку, сказали те, которые лидеры, которые кшатрия. Но если у меня, это знаете, наподобие, люди хотят гармонии. Вот у меня между мужем и женой нет гармонии. Есть у вас, дорогие, гармонии? Потому что если жена скупая, муж не заработает. Если жена обидчивая, муж будет злой. В этом гармония. У вас есть гармония, но она плохая. Но ее можно улучшить. Так и судьбы нет. Вот нет ни одного без Бога, нет ни одного без судьбы. Но если Бог у тебя тут есть, значит, судьба есть. Но просто вот есть такой момент. И человек так воспринимает судьбу. И бывают такие темные моменты, даже вот человек идет, у него миссия такая вообще. Но иногда, чтобы ему там не заносило, раз, и вот такой момент возникает, что он вообще ничего не понимает. Ну, чтобы не заносился, да, как апостол Павел там, чтобы я не заносился. Судьба играющая. Это тоже в основном женский образ, фортуна. Ее отличает непостоянство, случайный каприз, выбор фаворитов, злая насмешка над постоянными неудачниками. Везет, не везет. Так описывается влияние на свою жизнь этот вид судьбы. Такая полоса. Везет, не везет, везет. Третье. Режиссер. Судьба, наоборот, рациональная, имеющая роль сценария. Я иду по увеличению градуса. Рациональная, имеющая цель сценарий своих действий. Такое представление судьбы свойственно для христианства, например. Каждый человек от этой судьбы получает роль во всемирном спектакле. У героев главный, у посредственных массовка. Эта роль называется предназначением и предопределением. Дошли. Это уже выше чуть-чуть, да? Третье. Судьба взаимодавец. Взаимодавец. Наиболее гуманно. В этом случае человек уже с Богом разговаривает. Не просто вот послали его куда-то на какую-то роль. Он уже общается. Здесь предназначение заменяется призванием. Предназначение там, а призвание меня уже зовут. Я уже разговариваю. Я откликаюсь или нет. Человек получает некий дар с условием правильно им распорядиться. С условием. Если это происходит, судьба к человеку благосклонна. Он выполнил ее задачу, но и человек не остается в накладе, ведь он реализовал свой талант. И пятое. Судьба в облике судьи. Самый сложный. Это судьба кшатриев. Судьба кшатриев. Но понимаете, настоящий, как это в Библии написано, духовный никто никого судить не может. Но духовный может судить, и его задача судить. Его задача делать революции, перевороты в науке, в культуре, в государстве, где угодно. Где угодно. И он убирает зло. Судьба в облике судьи также судит человека по его поступкам. К сожалению, это часто делается по законам нечеловеческим, но небесным, которые человек может не знать. Поэтому возможны случаи, когда известный проповедник получает наказание, грешник – награду. Все же именно два последних облика судьбы наиболее совместимы со свободной волей. Вот в этом случае человек становится кшатрием. У нас осталось 15 минут всего и масса материала. Я хочу, ну я не хочу теорию читать, но можно прочитать еще про судьбу. Давайте про судьбу. Мы же не дочитали.
Для вопроса время останется.
А?
Для вопроса время останется.
Ну сколько? 7 минут хватит?
Не знаю, если отвечать.
Да. Ну да. Так, сейчас. О судьбе. Ой, да где же это самое? Хотел афоризмы про судьбу прочитать. Ну, наверное, судьба не разрешает мне читать афоризмы про судьбу. Поэтому я прочитаю о людях судьбы. Потому что смотрите. В невыносимых условиях, совершенно подконтрольных. Африка, где там их белые люди говорят, а они вообще обезьяны. Знаете, был такой фильм «Восстание планеты обезьян». Есть фильм «Планета обезьян», там что-то прилетели, улетели, фантастика. Это «Восстание планеты обезьян». На одной территории какой-то сделали какую-то инъекцию обезьяне, что она сразу поумнела, причем больше, чем человек поумнела. А потом эта обезьяна взяла в обезьяне питомнике, всем инъекции сделали, обезьяны резко поумнели, сбежали. И причем они как-то даже гуманнее людей оказались. Да? Начался инцидент, кто-то хозяина, у них были отношения с людьми такие. Хозяина кто-то там обижает, пальцем в него тыкает, эта обезьяна вырвалась, палец там откусил, там клыки такие показывают. Да? Ну и сразу полиция, все. А он умный, как человек. И произошло восстание, и вот они идут, они такие мощные, такие гориллы. Там была вторая серия, и я не хочу пересказывать. И вот я там готовлюсь к лекции, по интернету раз смотрю, «Восстание планеты обезьян» третья серия. Думаю, интересно, эти-то давно уже как-то прошли. И мне показалось подозрительно маленький там кусочек. Я включаю, а там показывают, орава негров бежит, крушит витрины, стекла автомобилей, бьет, орет, от него там полиция вся, вот так вот, восстание планеты обезьян. И показывает, ну, негры вот такие. Да нет, они их тоже организовали. Из людей делают, вы думаете, с нас обезьян сейчас не делают? Вопрос времени, сколько у нас, это просто вопрос времени. И вот... И поэтому в Африке им просто голову поднять не дадут, не дают. И смотрите, что там происходит. Вот, например, третий президент Йомен, Арабской республики. Был он с 74 по 77 год. Ибрагим Аль-Хамди. Смотрите, 13 июля 1974 года возглавил бескровный военный переворот. Мы же без крови не можем, а они вот, обезьяны, да, без крови обошлись. Как это? А что дальше? Свергнувший там Рахмана Ар-Рияни. Во времена своего правления Аль-Хамди стремился создать современное управление страной, основанное на законности, правопорядке, институтах власти, укрепил контроль центрального правительства над страной, боролся с племенной рознью. В июле 1977 года подавил восстание племен, которые, ну, начали, вот вы не такие. То есть дружба народов вменялась в обязанность. И пытался покончить со средневековыми социальными классами, провозгласив всех йоменцев равными. Провел чистку в армии, пытался бороться с коррупцией, запретил использовать служебные автомобили в личных целях, наладил военные, военно-политические и экономические сотрудничества с СССР. При администрации Аль-Хамди в Йемене наблюдается самый быстрый экономический рост, в среднем 6,5% за всю историю страны. Были построены сотни новых больниц и школ, построены тысячи километров грунтовых дорог, принят первый пятилетний план экономического развития. Во время его краткого президентства также были улучшены отношения с Саудовской Аравией, планировалось улучшение отношений с просоветской марксистской народно-демократической республикой Йемен, с которой через 4 года планировалось объединение. Уже в первый день своего правления он издал чрезвычайный указ, запрещающий кампанию в СМИ против НДРЕ. Ну, то есть, то, что у нас СМИ делают, вот русские какие негодяи, да, там бомбят. И там, в России, то же самое, украинцы, смотрите, он запретил это. 13 октября 1977 года должен был отбыть в Южный Йемен для подписания договора о совместной обороне. 12 октября 1977 года Аль-Хамди вместе со своим братом, командиром спецподразделения, был убит в столице страны. Обстоятельства убийства никогда не расследовались. Есть же люди. Это не, по сравнению с нами, такое делать, я просто это снимаю шляпу. Или вот, президент Мозамбика. Мы хоть что-то знаем про Мозамбик? Смотрите, какие люди. Самора Машел родился в крестьянской семье, принадлежащей к этносу Шангаан. Окончил 4 класса начальной школы. Непродолжительное время учился в средней школе. 4 года учился в католической семинарии. До 63 года работал в больнице. Не бездельник, обычный трудяга. Годом раньше Эдуарда Мандлане, выходец из племен Шангане, основал фронт освобождения Мозамбика, Флемимо. В 63-м Мишель отправился в Танзанию, был послан Флемимо в Алжир для владения методами партизанской войны. В 70-м Мошен был утвержден руководителем Флемимо. Способствовал утверждению в качестве партийной идеологии марксизма и ленинизма в Африке, вы представляете, да? В частности, тезис о переходе к социализму, минуя капитализм. В 71-м посетил СССР с делегацией Флемимо СССР, Болгарию, Румынию, ГДР. Как на это Англия смотрела, как на это США, они, конечно, не могли так смотреть просто. В 75-м году Машел стал президентом Мозамбика. Правительство Машела национализировало землю, всю торговлю, промышленность, поощряла успешный, чуть ли не поголовный отъезд из страны белых поселенцев. Ну, те, которые были вот это. Не убивали. Машел предоставил базы и военную помощь партизанам, которые боролись за ликвидацию режима апартеида в Южной Африке. Поддерживал отношения со социалистическими странами. Встречался с Фиделем Кастро, Томасом Санкарой, Леонидом Брежневым, Эриком Хонекером, Теодором Живковым, не порвал связи с бывшей метрополией, то есть со своими колонизаторами, не порвал связи, наладил отношения. И в 83-м году, посетив Португалию, заключил с ней договор о сотрудничестве. На фоне нарастающей напряженности Машел погиб в авиационной катастрофе после визита в Замбию. Ну там такие, там маяк, радиомаяк сбили, он просто в скалу врезался, тоже подставили. Вертолет Машела разбился на территории ЮАР. В 2004 году бывший сотрудник спецслужб ЮАР Лоу заявил, что после авиакатастрофы Машел был еще жив и ему была сделана смертельная инъекция. Или вот, смотрите, это герои Нигерии. Или вам надоело читать? Надо одного еще прочитаю и все, да? И все, и все. И вопросы, да? Когда, чтобы просто вы воодушевились, в таких условиях, где их за людей никогда не считали, а знаете самое главное? У нас хоть есть иллюзия, что нас считают за людей, а у них нет этой иллюзии. И самое главное, что он такой молодец, а вот остальные негры, они настолько привыкли к существованию животного, и он их разбудил. А тут вот спят просто на ходу. Ну не беспокойтесь, мы скоро будем на состоянии Нигерии, нам за газ платить много, да, и тогда просыпаться будет легче. Мы примерно уже, ну так, просыпаться будет легче. Знаете, что нас усыпляет? Ну, более-менее как-то успеваем платить за все вот это вот, да. А мы уже на таком же самом месте. Так что, может быть, это... Когда президент Нигерии Якубу Гоувон в конце июля 1975 года улетел на саммит Африканского единства, группа старших офицеров во главе с командующей президентской гвардией полковником Джозефом Гарпа организовал, опять же, бескровный военный переворот. Вы знаете, чем отличается, когда человек судьбы делает вот это, кровь не льется, а когда человек не судьбы, Майдан, это делали не люди судьбы. Это дело Англии, это дело Америка, все уже это знают, Израиль еще, это все знают. А когда там это, Ганди в Индии, как англичане ушли оттуда? Он просто организовал забастовку, все просто индусы прекратили работать. И англичане просто вышли, ни капли крови. А могли бы, их там миллиард этих индусов. Если они все взяли в руки оружие, палки, что такое, англичане ничего не смогли сделать. Он сказал, нет. Они просто сели на трамвае, там просто кто-то в съемке, если видел, Ганди, бескровное, без крови сделал этот переворот. Не как Октябрьская революция. Сталин сделал без крови. В его время меньше всего сидело. И освобождались там 10%. До и после больше сидело. Восстание при Сталине было всего одно. До Сталина и после Сталина. Постоянно после Сталина восстание сколько было? В Советском Союзе. Вот чем отличаются люди судьбы. Итак. Так. Где? Организовал бескровный военный переворот, поддерживаемый населением Муртала Мухаммед 29 июля 1975 года был провозглашен новым президентом Нигерии. Сразу заменил руководство армии, флота, ВВС, полиции, генерального штаба Нигерии и всех 12 военных губернаторов штатов. Взял и все сменил. Не убил, нет, просто сменил. Революция была бескровная. Сказал, гуляйте, ребята, вы все предатели народа. Провел административную реформу, в результате чего число штатов Нигерии было увеличено с 12 до 19. Национализировал две основные газеты страны, национальное радио и телевидение, а также университеты. Начал активную борьбу с коррупцией, сократил число чиновников на 10 тысяч человек. Демобилизовал из армии 100 тысяч военнослужащих. 12 из 225 министерских постов были отданы гражданским лицам. Начал перенос столицы из Лагоса на центр страны Абуджу. Во внешней политике выразил полную поддержку просоветскому правительству Анголы. Это народное движение за освобождение Анголы, партия труда называлась. Боровшись с иностранной агрессией апартеида режима и сепаратизмом. 13 февраля 1976 года, через 6 месяцев после прихода к власти, Муртала Мухаммед был расстрелян в своем автомобиле в Лагосе, когда утром ехал на работу. В организации переворота подозревали спецслужбы США, Израиля и Британии. Даже там люди что-то делают. Все, больше не буду про этих героев читать. Там невыносимые условия. У нас... Никто никого не гоняет особенно, но мы же ничего не делаем. Вопросы? Нет вопросов?
Есть вопросы.
Говорите.
Обсудим. Высшей религии что? То есть сатанизм, понятно. Что объединяет сатанизм в сатанизм? То есть какой лозунг сатанисты выдвинули, который объединяет сатанисты всех стран соединяйтесь, знаете, как пролетарии всех стран соединяйтесь.
Мы избранная нация. Правильно. Это самый такой жестокий вид наркотика, с которого не слезть.
Это следствие, а основа этого
лозунга. Это основа. Правильно. Это основа.
Это...
Если это избранные, то те...
Кроме избранной нации, сатанисты и здесь, и там еще и тут, они не избранные, это сатанисты. Лозунг, который их объединяет, называется «Кто сильнее, тот и прав».
Паразитический образ жизни. Паразитический образ жизни объединяет.
Это следствие.
Ну, нет, это, знаете, есть две формы жизни. Божественная форма жизни, демоническая форма жизни. Демоническая форма жизни в своем крайнем исполнении наслаждается, ощущает радость от мук другого. Радость. А в наших людях, в обычных, проявляется там, где там всех затопило, а до меня не дошло. То есть мы заражены, как в крови. Но крайний сатанизм – это когда вот ребенка мучают и от этого получают. Божественная форма жизни получает удовлетворение и радость, когда удается возможность сделать кому-то хорошо. И счастье божественных людей зависит от счастья других людей. Он сам по себе не может, поэтому он не удовлетворен. Вот судьба божественных людей, то есть просто людей. А это другая цивилизация, они гермафродиты, и от них пошли, и не от них пошли. На людях это сказывается как гомосексуализм и все такое. Вот, и они заражают, это генетика, генетически заражают, и они по-другому начинают мыслить. У них гипоталямус выше, и поэтому инстинкты таковы, самосохранение, что зашкалит. При этом они могут быть умнее, как это изобретательнее и все такое, но они работают на вот такое. Это другая форма жизни.
Хорошо, спасибо. Есть предложение продолжить без камеры.
Ну хорошо.
Спасибо.
Ну тогда закончим.